свобода поверх барьеров. В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера и сценариста Наталью Акулову и героев ее фильмов «Испытатели между жизнью и смертью» и «Старатели мертвого города». Наталью Акулову записала Тамара Леленкова.
Я горжусь просто нашим русским космосом. Люди, о которых можно о каждом снять отдельный фильм, потому что люди сумасшедшие. Вообще нормальный человек, он не сядет на ракету с многотонным количеством топлива, и, скажем, несколько часов надо просидеть до запуска этой ракеты. Сидеть и думать, там, взорвется она сейчас, или, может, она не взорвется, или, может быть, меня пронесет, и я все-таки дойду до этой орбиты, там, через два дня пристыкуюсь. То есть столько, сколько силы воли у этих людей я, в принципе, еще не встречала ни у кого. Оказывается, есть испытатели, которые всю жизнь свою отдали на этот космос, но не полетели. Потому что у них была цель испытывать всю космическую технику, все космические операции, которые делаются на орбите, они все это испытывали на Земле. То есть это вот люди, о которых никто никогда не рассказывал, о которых никто никогда не слышал, потому что этот отряд несуществующий был. Нелегально все это было, неофициально, потому что официально эксперименты над людьми были запрещены. И сильно многие из них потеряли здоровье, и многие жизнь потеряли, потому что там такие перегрузки дикие были.
Хоть мы, как говорится, и возражаем против того, что нас называют там подопытными, мы в любой момент могли отказаться. В какое-то определенное время мы должны были пробегать километр. Там стоял кунг, теплый такой, хороший. Нас туда не пускали, естественно. Мы фишку подключали снаружи. Они снимали с нас всю телеметрию. То есть состояние твое, температура тела, стопы, там температура такая, температура там. И после этого, значит, опять будьте любезны на северное сияние наблюдать, смотреть. При минус 50, допустим, вы сами понимаете, что тот наш паёк назовский, космический, шоколад запихиваешь в рот, и его только плоскогубцами, там, кусачками можно кусать. Он не тает во рту. Поэтому мы все это выбрасывали, мы ничего не ели. С нами был мальчик, я сейчас не помню, как его зовут. Да, ему было очень плохо, его сняли с эксперимента и увезли. Но у него понизилась температура тела до критического. То есть практически человек замерз.
Не знаю, что с ним случилось, его увезли на самолете в Москву после этих экспериментов, после первого эксперимента. То есть наверняка у него наступили необратимые процессы, наверняка он вышел за критические режимы. И что дальше, ну, это тайнами медиков, которые нам не рассказывают и нас не посещают.
Свои истории в фильме рассказывают испытатели Сергей Нефёдов, Михаил Новиков, Борис Улыбышев, Герман Мановцев, Виктор Рень.
Если бы они все шли каждый день как на подвиг, как вот на свершение какого-то чего-то грандиозного, то, скорее всего, так бы и получилось. А они каждый день именно шли просто как на работу, потому что у них такая работа.
Вспоминает жена испытателя Михаила Новикова.
Но когда он пришел после станции «Мир», вот после двухмесячных испытаний, от него просто вообще осталась буквально одна треть, половина. Буквально хотелось подхватить его на руки, потому что мне казалось, что он даже не переступит порог.
Я поймала себя на мысли, что это мужчины, за которыми любая женщина пойдет просто на край света, потому что это настоящий мужчина, в классическом смысле этого слова. Они в году, наверное, полгода не бывают дома, потому что все остальное время у них вот эти все испытания, у них командировки, они куда-то улетают. Я иногда думаю, бедные жены, как они вот все это терпят? А с другой стороны, я понимаю, что а вот я бы терпела.
Думаешь, какая глупость вычеркнуть год жизни нормальной?
Думаешь, господи, зачем и почему? За что ж меня так Бог наказал?
Герман, я тебя поздравляю! У тебя дочь родилась!
И впервые мы встретились с ней, когда ей уже было 8 месяцев. Ну, в общем, реакция у дочери была самая отрицательная. Бабушки с большим трудом ее подтащили ко мне. И нам пришлось привыкать друг к другу.
При всем при том, они же в большинстве своем гражданские были и имели специальности какие-то гражданские. То есть, скажем, на гражданке я уже работать больше не могу, потому что я инвалид. А получить инвалидность я тоже не могу, потому что все эти испытания, которые я проходила, они были неофициальными. Я подписывала бумагу. Я под номером вообще был каким-то. Восстановить, доказать что-либо практически нереально.
Предложь мне, скажем, ты дойдешь до Марса, скажем так, дойдешь до Марса, но назад ты не вернешься, я бы полетел. Сходу согласился. Для меня дорог космос.
Второй фильм, о котором пойдет речь в сегодняшней передаче, «Старатели мертвого города», получил премию на фестивале неигрового кино «Лавр».
Там был образ чайки, когда любой бездомный, как он попадает на свалку, обычно он видит чайку. Если есть чайка, значит, есть какая-то пища. А если есть пища, значит, там можно жить. Идеи у этого фильма не было. Я взяла машину и поехала на эту свалку. Самый глупый, наверное, мой жест был. Бросила машину около свалки, пошла искать героев. Это опасная штука-то, в принципе. Туда идти съемочной группой, там, с мужиками, со здоровыми, и то опасно, потому что несешь аппаратуру, и там тебя никто не ждет. Это абсолютно закрытое общество, это абсолютно закрытые люди. Вообще извне ничего не интересно, у них свой мир. И любые люди извне – это враги. Нужно было заслужить какое-то доверие, и вот на то, чтобы включить камеру, нужно было просто на энергор свернуть, чтобы они хоть как-то заинтересовались общаться с тобой, потому что стимулов никаких нет. Они, естественно, нуждаются во многом, но купить вот за эту нужду их нельзя. То есть нужно как-то вот так вывернуться, так вот показать, что тебе это интересно, что тебе это важно, что ты такая, как и они. Потому что, в принципе, действительно, это те же самые люди, что им, только ценности у них другие.
Если вот, допустим, ты пьяный, начал на кого-то пасть задирать, сразу увет сама на месте стоит. Тут не приветствуется. Потому что все мы вместе живем. Каждый, грубо говоря, обижен на судьбу. Что я с тобой делить буду? Кусок там колбасы.
Это как дети, которые делятся на несколько категорий. Вот есть люди, которые хотят с тобой общаться, а есть люди, которые стесняются, а есть люди, которые критично не хотят, а есть люди, которым ты просто на метр подойдешь, они в тебя что-нибудь там забабахают так, что на этой свалке вообще больше век не появишься. Мне, в принципе, повезло. Это была семья, мужчина и женщина. Мой герой, там Юрик такой, типичная такая свалочная судьба. Он вышел из тюрьмы, и кому он был не нужен, притопал на эту свалку. Через какое-то время ему жутко повезло, он познакомился там с своей будущей женой.
Жена у меня, вот.
А ругаетесь часто?
Как подопьем, так ругаемся.
Деретесь?
Ну да.
Ну а что?
Ну знаешь, Наташ, это если без драки, это не жизнь.
А утром-то меритесь?
Обязательно.
Без семьи там нельзя. То есть семья – это у них, когда кто-то объединяется, когда мужчина и женщина. Потому что очень важно, чтобы тебе кто-то заботился, очень важно, чтобы с тобой кто-то рядом был. У них отношения искренние до максимальности. Они чистые. То есть ты моя женщина, я твой мужчина, и нам с тобой замечательно. И сколько мы с тобой вместе проживем, неизвестно. Может, мы сегодня с тобой помрем, а может, мы через год с тобой помрем. А через год помрем, значит, другая цель будет в жизни. Нужно будет найти тому, кто остался в живых, еще пару. Потому что нужна забота. Потому что если ты один, ты можешь заболеть и просто лечь в свою кибитку, они там строят вот эти вот хижины, кибитки свои, и к тебе просто утром никто не постучится, не придет и не скажет, а там жив ты или нет, тебя просто забудут. С Юриком мы сошлись очень странно, мы шли уже в очередной раз со свалки, и что-то как-то никак у нас опять не нащупывались эти герои, а они идут как раз с работы. То есть свалка, как правило, устроена таким образом, что в центре, в эпицентре происходит, собственно, работа, туда приезжают грузовики, туда сваливают все, что привозят на эту свалку, и несколько кланов, несколько, что ли, категорий. Одним можно брать, скажем, продукты, другим можно брать бумагу, третьим можно брать бутылки, и самый как бы высший пилотаж – это цветмет. И Юрик, в тот момент, когда я начала снимать, он перешел на бутылки. Это уже серьезно. Да, там со свалки обязательно что-нибудь в дом тащишь всегда. Вот они там тащили какую-то пленку. Осенью дело было, типа, надо перекрыть свою крышу, чтобы теплее зимой было.
Кто зиму пережил, почти все безногие, все ходят с палочками. Сейчас. У меня здесь умер муж. У нас была кибитка. У нас была кибитка, был мангал. Мы домой ездили. Мы поехали на Новый год, на Старый Новый год. Вот покуда мы бухали. Все нормально у нас было.
Подожди, Олька. У Генки найди нету, да?
Нету.
У Генки?
Нету.
Вот.
Процесс.
Да. А, у Юрки тут. Ну вот отморозило зимой.
Говорит Радио Свобода, «Поверх барьеров». В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера Наталью Акулову и героев ее фильма «Старатели мертвого города».
Мы спросили дорогу, он сказал, там у вас камера, да, у нас камера. Вот нам приезжать, а мы вот тогда были. Ну вот мы через какое-то время приехали к ним, и они нас встретили, мы им привезли каких-то продуктов, хотя им не нужно было. Они там свой стол нам накрыли, каких-то там арбузов полугнилых, там еще что-то. Вот любая брезгливость с нашей стороны, она, естественно, их настораживает. Мы приехали к ним в гости.
Шоколаду хотите? Я сделаю. И куда? Мои конфеты, пожалуйста.
Подожди, сигарету бери.
Это вам как презент.
Спасибо.
Такой особый момент, когда, скажем, мне пришлось себя перебарить, когда нам всем пришлось себя перебарить. Это был оператор Паштрубников, с которым я лазила по всем этим бомжам. И достаточно часто нам помогал кто-то из видеоинженеров. То есть если мы с Пашей понимали цели, да, мы понимали, что нам нужно сделать, мы понимали, что мы готовы чем-то жертвовать, то видеоинженер, который всегда был не в теме, он, естественно, приходил и там говорил, а я не буду на него петличку надевать. Что, я дурак, что ли? Она там у меня через два часа петличка завшивит вся. Это как-то я ее потом буду на какого-нибудь Муслима Магомаева вешать эту петличку. Не буду. Вот в эти моменты приходилось просто матом ругаться, потому что не просто же взять там машину, подогнать к свалке и там подойти к ней. Это нужно машину бросить в одном месте, это нужно отпахать пешкадралом километров 5 с аппаратурой, она же вся огромная. А потом в тот момент, когда и герой у тебя готов, и подвыпил, и уже прямо вот сейчас начнет тебе истории рассказывать, Юрик в какой-то момент раскрылся, и он какие-то вещи такие очевидные. То есть он говорит вот...
Колбасы, сервелаты всякие разные, упаковки. Я не говорю, что так кусок кинули-то. Упаковку, все. Ну, фрукты, овощи, я уже говорю. Сметану, майонез, мясо, упаковку тоже.
Мы сколько выкидывали икры? И черные, и красные. Серьезно? Было кус, сколько выкидывали. Ну, лежит, лежит, ну, не хочется есть его. Он с хлебом, ну, раз на призонку. Потому что попадается он, ну, то без пакета, не упаковывает. А в другой раз удивляется москвичей. Вот бутылку упакуют, 22 газеты. Хлеб вот так кидают, серьезно, а хлеб вот так кидают. Ну, как так можно, блин?
Самая острая проблема на свалке – это вода. Потому что воду на свалку никто не привозит, в отличие от продуктов. За водой ходят, скажем, соседние деревни какие-то. Ходят по ночам. Обычно по одному не ходят, потому что, опять же, боятся. Вот это у них путешествие века.
Ну, там вода седает, снег стекает.
Пошла грязь. Да.
В принципе, отсоится она нормально.
Все равно кипятить надо.
Ну, кипятить все равно, да.
Ну, чай добавим.
Вот чай есть, блядь. Вот сегодня одну умную мысль прочитал. Это, в МК. Москвичу надо 300 литров воды на день. А я так подумал, а куда его девать 300 литров-то? Вот у нас три канистра стоят, вот второй день. Что нам, по кусту творит? Все. Больше ничего.
Люди в какой-то момент поразили меня своей такой интеллигентностью, когда я говорю, ну что ж вам привезти? Ты знаешь, Наташа, подходит ко мне Юрик и говорит, вот скоро праздник.
Лезвие приведите, пожалуйста.
Лезвие, да. Блин, Наташ, не скоро вопрос. Трусы, пожалуйста.
Трусы хорошо, да. Но трусы
привезут. А то у нас вот... Что нашли? Она, думаю, большая, а детки.
Как вот такие?
О-о-о.
Ты мне верку сначала подарил. 8 марта. А вторую апреля
принес. Не знаю, не помню. Не, ну насчет цветов вот я и вот расшибусь. Ну, блин, цветы принесу.
Деньгами, в принципе, глупо давать, потому что деньги там не котируются. Там есть некая сумма у каждого бомжа, так называемый НЗ, на случай, если заболеет. И эту сумму они не держат у себя, потому что не доверяют себе, естественно. Эту сумму они держат у главного на этой свалке, это сторож. Там 200, 300, 500 рублей, у кого как.
Ну, нет, у нас есть на Украину, у кого есть там у нас есть.
Шприцы, все это у нас есть. Он у меня колет.
Украина...
А, Юра, а куда это?
Блин!
Дедухи-то хотел я ей подарить.
Ну
если сильно заболел, уже скорую тогда вызывают, ребята, приезжают на КП там. Он был на КП? Вот, на КП туда приезжают, туда привозят, его увозят. А у нас, по-моему, так... А, 1905 года. Вот там больница наша, Бомжовская. Вот там принимают.
А все остальное, все водка, все измеряется водкой, потому что без водки прожить на свалке нельзя, мне кажется, недели, потому что все, что выливается на свалку, все отходы строительные, все, что портится, все, что льется, оно все стекается все по этой свалке, и внизу ров. Этот ров каким-то диким совершенно запахом, просто страшным. Скажем, дождь пройдет, там такой запашок стоит, что не дай боже. И, естественно, они все это нюхают. Тот же Юрик говорит, она сама посудит. Такое ощущение, что, говорит, как будто вот не выпьешь, да, и у тебя уже какая-то некая ломка начинается, ты можешь на ней жить только вот под этим вот, собственно, делом.
Вот там на двоих где-то 5-6 бутылок.
Много?
Нет, на что это ради много? Я же не говорю, что сразу можно взяли, вот выпили. В процессе дня. Вот утром выходим мы, берем, смелиться, выпили, ну и начинаем работать. Ну, в обед, естественно, обед там взяли, покушали там, что там. Выпили бутылочку. Ну, и вечером домой берёшь, и все.
Я говорю, вот, ну, представляешь, вот не заработаешь ты там, заболел ты сегодня, а завтра ты не заработаешь этих бутылок. И что ж ты будешь делать? В общем, вот, знаешь, тут практически на каждом квадратном метре лежит какой-нибудь коллега.
Ну, вот, нашел ты бутылку, сразу горла. И... все. А черт его знает. Она вроде пахнет спиртом. А там что-то у вас...
Ну, а вы не боитесь? Вот находите такую бутылку, что делать?
Я сначала попробую, потом кому дам немножко покушать.
Забываются эти люди, которые умирают.
Быстро. Вот помянули и все.
Почему вдвоем, скажем, еще? Зимой, прижавшись друг к другу, это гораздо теплее, если вот никому не прижавшись. Всю ночь у костра не просидишь. Один из героев, проследили всю его историю.
Я вот тоже освободился, не могу устроиться на работу. Ну, не берут у меня. У меня 7 лет вот отсидки, я только вышел. А поэтому беру по трудоустройству и устроился. Мне за 800 рублей предложили работу там с 8 до 5 горбатиться. Нафиг мне это нужно, там тоннами ворочать и ничего не иметь. А у меня сын 9 лет, жена тоже не работает, на пособие, на детское живет. Так я лучше здесь неделю заработаю, один раз в неделю съезжу, отвезу ей деньги, и я буду знать, что она неделю-две будет...
И детское пособие по полгода не дает.
Жива-здорова, вон, конфеты отвез малому, и игрушку набрал, и если нужно, и шмотки хорошие какие. Там, здесь выкидывают, вон, я говорю вам, могу показать вам. Буквально только вчера начал. Все, простернуть и все.
В очередной раз, напившись, он сел около костра и свалился в этот костер. Погиб. Как будто история сама собой завершилась. То есть не случилось, не получилось у нас. Хотя вот эти вот внешние связи, для них, в принципе, они, с одной стороны, самые важные. На свалке твоей семьи не принято говорить. Если я скажу, если я позвоню или если я напишу, значит, я дам о себе знать, значит, есть какая-то надежда. А нет, то надежду прерывают на корню. Для них этой надежды нет. И жена Юрика, у нее мы все-таки нащупали эти связи, у нее не так далеко от Москвы была мать, у нее был отец и у нее был брат.
У них очень порядочный отец был с руками, с ногами, и очень хорошо все, вел хозяйство, все. Ну, любил выпить, но в пьяном состоянии был очень агрессивный. Всем доставалось, и жене, и детям от этой агрессии. А когда он был трезвый, он был очень порядочный. А Ольга у них набалованная была, последняя, мама уже умерла в нее. Потом она уже и сама стала никуда, уже и работать не хочу, и жить ей негде, и то... с одним мужем, то с другим, то с третьим. Ребенок у нее погиб, и она совсем.
Я считаю, что своих героев надо любить. Я их люблю. Поначалу все это ужасно было. Я думаю, господи, боже мой, что же это такое? А потом, когда вот поглубже с ним посидишь, да и выпьешь еще, Их есть за что уважать. То есть это люди, которые что-то по жизни себе доказали. У них другие ценности. У них есть какая-то своя тонкая философия, и она не просто от того, что это красиво сказано, а от того, что они сами это поняли. Там действительно достаточно большое количество людей, которые приходят из тюрьмы. Но есть и довольно большой слой людей, которые... Герой Маэма, да, когда вдруг тебя переклинило. Вот в 30 лет тебя переклинило, или там в 40. Я вышел из дома и пошел купить пачку маргарина, и понял, что все не то, что женщина, с которой я живу, она чужая, что дом, в котором я живу, не мой, что деньги – это не ценно, что то, чем я занимаюсь, это ужасно, и он оказывается на свалке. Вот таких там тоже достаточно много. Там есть профессора, там есть учителя, там есть врачи, там достаточно много самодостаточных людей.
Выпьем, бедная подружка, добрый юноша мой, выпьем с горя. Где ли кружка? Сердце будет веселее. Спой песню, как синица, тихо за моим жила. С попичком девиса, с водой поутру сладко, бурим глой, двигаемся.
Режиссер и сценарист Наталья Акулова и герои ее фильмов в передаче из цикла «Документальное кино». Запись Тамары Леленковой. Говорит